Итак, всем привет, с вами снова подкаст Фонда 1929. Я постоянно забываю говорить, что он называется «Точки над ЙО», как мы когда-то давно придумали. Мы – это фонд…
Содружество журналистов-расследователей, фонд 1929.
Содружество журналистов-расследователей.
Придумали же сами себе такое название сложное.
Длинное, сложное. Но если вдруг чего там внизу написано, если вы смотрите нас на Ютубе, если вы слушаете нас где-то на аудиостримах, ну, приходите на Ютуб, заодно подпишитесь там. Не только наши подкасты бывают, но и всякие записи вебинаров, интересных семинаров. И другие полезные, интересные видео. Здесь я, Алексей Шлепужников, технический директор, IT-директор фонда. С нами Григорий Пасько, директор нашего фонда, соучредитель. И Галина Сидорова, директор наших программ, тоже наш соучредитель. Привет, коллеги.
Привет.
Сложный стрим, все по разным сторонам. Но, тем не менее, сегодня у нас... продолжение нашего долгого общего разговора, который мы на самом деле внутри и нашего фонда, и с другими коллегами, и с внутри тусовки, и с журналистами, и в фейсбуках уже не первый месяц ведем, и не только мы, многие об этом пишут, многие об этом говорят, о том, стоит ли делать антикоррупционные расследования конкретно в России, на российскую тематику во время войны, во время того, как идет агрессивная война в Украине. Вопрос сложный, вопрос неоднозначный. У меня, если честно, пока не сформировалось какого-то очевидного, конкретного и окончательного мнения, но я надеюсь, что по итогам нашей сегодняшней дискуссии и мне, и многим из вас станет что-то в этом вопросе более понятно. Ну, кто начнет? Григорий, может, ты?
Ну, я думал, что мы начнем не сразу с темы главной, которую мы определились, а с какого-то обзора, как пишут в фейсбуках, новости из ебеней какие-то. Ну, чтобы так картину общую, на фоне которой мы обсуждать будем главную нашу тему.
Ну, контекст, конечно.
Хорошо. Ну, тогда то, что из... А мы давненько уже не общались. То, что из последних каких-то новостей зацепило, обратило на себя внимание. И, скорее всего, будет иметь какое-то отношение и к тому, чем мы занимаемся. Швейцарские ученые, не путать, конечно, с британскими, подсчитали, что за последних 5,5 тысяч лет люди, эти насекомые на планете Земля, не воевали 292 года всего. Остальное все время они воевали.
И то, скорее всего, забыли просто что-то записать.
Ну, наверное, да. То есть, это интересная цифра, чтобы понимать, что с окончанием войны в Украине вообще войны какие-нибудь на планете не прекратятся, начнется еще что-то. И на этом фоне спорить о том, нужны расследования коррупционные или нет, ну, наверное, бессмысленно, потому что будут люди на планете Земля, будут войны, будет коррупция, ну, поскольку люди и коррупция, это как бы уже настолько понятно. А значит, и надо будет быть тем людям, которые будут это все освещать и разгребать. А освещать жизнь такие, как мы уже убедились в последние дни буквально, события происходят, что век живи, век удивляйся. Казалось бы, нет такого маразма, который не был бы уже на территории России, а он нет, он происходит и всякий раз удивляет. Это я в данном случае про Анабасис Пригожина, или как его еще называют, цирк с конями там и так далее. Тут меня зацепили несколько цифр. Сначала те, которые озвучил Путин по финансированию государством Россия, ЧВК Вагнера, где-то он там назвал 200 с чем-то миллиардов рублей за один год. Потом Киселев, пропагандист, усугубил эту всю составляющую, назвал цифру 870 с чем-то там миллиардов рублей. Ну и для сравнения, например, на празднование одного дня Победы было затрачено больше миллиарда рублей. Это к вопросу о том, куда уходят деньги и нужно ли нам, журналистам, расследователям, присматриваться к этим цифрам.
Ну а что нам присматриваться? Смотри, и пропаганда, и Путин уже занялись фактически антикоррупционными расследованиями, вскрывая финансирование Пригожина, отбирают у нас последний хлеб. Смотри, как здорово справляются. Буквально взяли только Алексея Навального и других расследователей себе на щит и гордо понесли ее в народ, пугая всех огромными бабками, которые они потратили в никуда, собственно говоря, и в итоге получили марш на самих себя.
Ну, собственно, они этим занимаются всегда. Это не просто другое дело, что очень избирательно занимаются. Вот когда собирают какую-то информацию, эти самые в сейфе свои закрывают и при случае эту информацию выдают. Да. И, соответственно, то есть это использование таких борьбы с коррупцией, как такого жупела своего собственного государства, тоже, в общем, этим занимается. В данном случае очень удобно. Само это взрастило этого человека, коррупционера, или как там его, в данном случае, мы его как коррупционера, да, рассматриваем, само и убивает, убило его, так сказать.
Я продолжу, с вашего позволения. Ну, долго говорить о тех новостях ебеней, которые происходят как бы традиционно стабильно, это любимые забавы чекистского государства, это шпиономания и иноагенты. В иноагентах, правда, там появляются иногда смешные случаи, типа бизнесменши Босовой или недавнего в кавычках журналиста Караулова. Но, тем не менее, вот этот тренд взят, он идет, и каждую пятницу лишь солнце закатится, они выкатывают там списки иноагентов и списки шпионов новых. И это никуда не денется. И я так понимаю, насколько я понимаю природу государства российского, то шпиономания там была, есть и будет, независимо от того, будет ли какая-то война на текущий момент или не будет. Еще что я хочу сказать.
Нежелательных забыл еще, Гриш.
Да.
Про нежелательных это тоже важная тема.
Сумасшедшие законы тоже будут приниматься, пока существует эта власть. А значит, из всего этого, что я сказал, я хочу сделать буквально два коротких вывода. Первое. Когда распадется ГБшная власть в России, нужно будет менять практически все законодательство в Российской Федерации. Практически все. Потому что даже хорошие законы, они ухитрились изгадить своими поправками. Это первое. И второе. Все эти бунты, там, мятежи всяких пригожинных, всяческие там двойники, тройники Путина, там, трусость, его хроническая лживость. Уже многие написали, что система шатается, вот-вот-вот рухнет. Ничего, никуда она не рухнет. И не распадется. И не сегодня, не завтра этого не произойдет, Путина не грохнут. Все это болото будет гнить, вонять и агонизировать еще очень долго и нудно.
Я с тобой не согласна.
Вот и хорошо. Давай, доказывай.
Нет, ну понимаешь, ну, это такой, условно говоря, спор, ну или больше даже не спор, а дискуссия, которая, ну... Она такая немножко бессмысленная, потому что нет доказательств ни одного, ни другого. И они
ну как, доказательства 25 лет сидит идиот лживый у власти.
Ну что, Гриш, ну 20, понимаешь, как раз последние события, вот эти, этот так называемый недопуч, он доказывает, что не все так гладко и просто, и что как раз вот эта вот система, которая создана, она, с одной стороны, создана система автократа, да, и человека, ну, назовем его диктатор, автократ, ну, в общем, единоличного правления, да, когда все сделано под одного человека. И когда этот один человек, используя в том числе всякие там механизмы коррупции, там, силовые и такие прочие, да, он, собственно, с одной стороны управляет всем, с другой стороны зависит от всех. Поэтому в этом смысле система создана... ну, как бы, с одной стороны, вроде бы прочная, но с другой стороны, она сама себя и под снизу подтачивает. Поэтому становится абсолютно невозможно предсказать, когда она грохнется. И грохнуться она может абсолютно при появлении любого, ну, так называемого, да, черного лебедя, любой ситуации, непредсказуемой, которую вообще невозможно предсказать сегодня.
Прошу возражения. Если... иметь в виду под системой то, что ты говоришь, один человек и его окружение, а не иметь то, что я имею в виду под этой системой и ее длительностью существования, 100 миллионов абсолютно безинициативных, трусливых, лживых людей, которым безразлично, кто ими правит, то тогда моя версия более жизнеспособна, чем твоя.
Нет, как раз вот эти 100 миллионов, про которых ты говоришь, они как раз залог того, поскольку ты сам сказал, что им безразлично, кто ими правит, они как раз залог того, что они очень быстро перестроятся при любом черном лебеде, при любой ситуации, когда вот эта верхняя часть зашатается.
Ну, может
и
все быть.
Это да. Грохнется и может повернуться совершенно
ну,
вообще
да.
Не так, как мы сейчас.
Пригожина нас с цветами встречали в Ростове. Ну да, может быть.
Вопрос только в том, сколько у черного лебедя дивизий.
Ну, это правильно тоже.
На нынешний момент. Коллеги, вот смотрите, я хотел бы вернуться к первому тезису, о котором говорил Григорий. Да, на самом деле войны не прекращаются, но мы сейчас говорим в первую очередь о расследованиях антикоррупционных внутри и касательно страны-агрессора. Да, то есть в 1939-1945 году мы бы говорили о расследованиях антикоррупционных касательно фашистской Германии, фашистской Италии и имперской Японии, условно говоря, которые были фактически на тот момент странами-агрессорами. И вот мы можем туда, в историю, продвинуться. Да, и все-таки какие-то расследования, какие-то исследования в западной прессе, в странах союзников, в советской печати о том, как устроена хозяйственная часть, о том, как наживаются генералы вермахта на войне, как они жируют там, как устроен их быт во время того, как погибают солдаты на фронте. А они появлялись достаточно регулярно, на самом деле, использовались в качестве пропаганды, в том числе делались на немецком языке, забрасывались эти листовки, газеты, радиопередачи шли из Лондона на территорию Германии и так далее и тому подобное. То есть работа активно велась. Весь вопрос в том, на кого это будет все направлено. То есть направлено ли это на усиление, на укрепление режима, да, то есть на его большую выживаемость. Чем меньше коррупции, тем больше управляемости, на крайней мере, как мне кажется, да, в обычной ситуации. С другой стороны, направлено ли это на людей, которые могут очередное расследование вдруг неожиданно принять за черного лебедя и сказать: все, нам надоело, и давайте уже жить по-новому. И каким-нибудь очередным маршем справедливости пойдут на это. Так вот, я считаю, что ни одно расследование, как дворцы, яхты, что-то еще, конечно, оно вот конкретное, одно маленькое, большое, неважно, расследование черным лебедем не станет и к черному лебедю не приведет. А расследования в России появляются уже много лет, Путин в России у власти уже много лет, и как бы ничего не меняется. Одни расследуют, другие воруют, и, собственно, статус-кво сохраняется. Но при этом, при всем, надо не забывать, что любая война заканчивается миром. И если верить большинству сегодняшних аналитиков, как российских, так и нероссийских, азиатских, в том числе арабские аналитики начали активно писать о том, что победителем из этой войны страна, но Россия, скорее всего, не выйдет. Да? То есть будут либо переговоры о мире, которые, возможно, будут восприняты в России как поражение, что приведет к политическому кризису, либо это будет на самом деле полноценное военное поражение российских войск на территории Украины, да, которая признана всем миром. Но в любом случае это повлияет на политический режим, на его перспективы. И вот тогда, собственно, материалы этих расследований, наверное, будут очень актуальны и очень нужны. Весь вопрос для меня сегодня в том, надо ли их публиковать сейчас, стоит ли подсказывать системе, где у нее прогнивает окончательно, где может лопнуть, как в случае с Пригожиным, либо надо работать условно в стол, а наружу выдавать только вот те самые материалы, которые могут задеть конкретного среднестатистического гражданина, как это было во времена Второй мировой войны, когда рассказывали о том, как, я еще раз повторюсь, генералы вермахта жируют, пока их солдаты погибают в окопах.
Ну, слушай, я с тобой здесь не соглашусь. Мне кажется, что Ну, вообще идея работать в стол, она совсем неправильная, потому что, ну да, с одной стороны, мы видим, да, что если бы не было коррупции, ну, если упрощать, вообще упрощать, наверное, никогда не надо. Вот, ну, предположим, мы упростим, что вот да, если бы не было коррупции, то, наверное, российская армия сегодня, возможно, имела бы значительно больше успехов на фронте, чем она имеет, да, сегодня. Возможно, там были бы танки «Армата», возможно, там были бы новые ракеты, о которых было так с такой помпой заявлено, да. То есть много чего возможно, но много чего не произошло, именно в том числе, не только поэтому, но в том числе, да, потому что что-то было разворовано, что-то было, в чем-то был просто обман руководства, да, в чем-то нежелание, так сказать, видеть реальность, но прежде всего, конечно, в том, что кто-то хорошо пожировал на вот этих контрактах и по большому счету не сделал того, что должен был сделать, да. То есть в этом смысле, да, коррупция играет, если мы исходим из того, а мы исходим, да, что мы хотим, чтобы в нашей несчастной родине наконец-то был другой режим, другое правительство. Вот если мы исходим из этого, и, соответственно, в настоящем моменте...
Да, такая, видимо, связь там.
Да, я с вами как? Теперь я с вами. Хорошо, значит, два слова повторю. Если мы исходим из того, что в интересах нас, как, поскольку мы желаем того, чтобы наша страна наконец-то получила нормальную новую власть, да, чтобы пал этот режим, который сосет из нее, так сказать, все соки уже 23 года, то тогда, да, мы исходим из того, что это хорошо, да, что российская армия сейчас не получает того, что должна получить, и, соответственно, идет, ну, очевидно, если не поражение, то движение к поражению в российской армии, мы, по крайней мере, так, ну, видится оно в настоящий момент именно так. Значит, если исходим из этого, то да, получается, что коррупция, она во благо, и что расследовать всякие проявления коррупции можно было бы, ну, скажем так, приостановить, либо вести их только, ну, в том, что касается, чтобы показывать, как вот именно эти жирующие генералы на фоне солдат, которые гибнут из-за того, что у них не хватает вооружения, российских солдат, да, показывать это российскому же обывателю, российскому обществу, что да, вот это плохо, и, соответственно, вызывать соответствующие отношения к тем, кто этим обществом, этим государством руководит.
Ну и показывать российским же солдатам.
Да, российским же солдатам, российскому же обществу, российским людям, которые сидят и пока очень, так сказать, спокойно реагируют на войну, считая, что это где-то далеко, это их не касается. То есть показывает, что на самом деле все-таки это их касается. И еще, ну, и возвращаясь к тому, что вообще, мне кажется, журналист вообще не должен работать в стол никогда и пытаться, так сказать, публиковать то, что он нарыл, независимо от того, какие обстоятельства. Потому что, в конце концов, можно всегда будет вернуться к тому, как ты говоришь, ну, к этим материалам и к этой информации позже, не обязательно при том, что она будет где-то в столе, а она может быть где-то в интернете, она может быть где-то на сайтах соответствующих. И потом, так сказать, заиграть новыми красками. То есть это абсолютно не означает, что нужно работать в стол, если мы говорим именно о журналистской работе. Потому что, в конце концов, мы же журналисты, и мы говорим о том, нужно ли проводить эти расследования или не нужно.
Ну, то есть ты не считаешь, что журналисты сегодня, проводя антикоррупционное расследование, укрепляют режим Путина и продляют войну?
Нет, я не считаю, знаешь, почему парадокс, почему именно не считаю? Потому что, как это ни парадоксально звучит, но режим Путина никогда как мы помним, не реагировал именно как режим, как власть, да, на какие-то расследования. Они принимают решение о наказании, там, обратить внимание или не обратить на какого-то конкретного коррупционера или чиновника, да, или какую-то ситуацию, исходя из исключительно собственных интересов. И поэтому, как правило, мы видим, что большинство расследований, казалось бы, таких громких и объемных, как там проводил фонд борьбы с коррупцией, да, касательно там какого-нибудь Медведева или там каких-нибудь генералов и другие коллеги, да, которые проводили, они не приводили к непосредственно действиям со стороны как государства, да, которое должно было бы как-то возбудиться, да, и предпринять что-то, потому что там были очевидные, информация была очевидна, да, и доказана. Этого не происходило. Именно потому, что государство абсолютно в данном случае не руководствуется принципом, так сказать, полезности для общества или для самого государства, да, а именно для конкретной группы лиц, которые исходят из того, нужен им этот конкретный человек или эта компания, или в данном случае, чтобы предпринять какие-то действия, уволить, там, я не знаю, разогнать, наказать, посадить в тюрьму там, и так далее, или не нужен. И действует оно исключительно исходя из каких-то своих корпоративных интересов, но и не из интересов общества. То есть в этом смысле тогда можно и вообще считать, что в принципе расследования должны были бы прекратиться, поскольку они неэффективны. Но этого на самом деле мы не делаем, потому что это не наша задача как журналистов, да, собрать информацию и ее опубликовать, а не действовать, в общем-то, как политическая, некая политическая группа, да, или политическая партия, которая там, или тем более не как государство, которое прежде всего рассматривает это с точки зрения политической.
Спасибо. Я тоже вставлю пару слов по поводу аргумента, почему нельзя в стол. Нельзя в стол. Вот сейчас объясню, почему. Но мы перед тем, наверное, как вообще начать этот разговор, должны были бы тоже сказать про нашу работу непосредственно, что наш фонд недавно начал проект «Бенефициары войны» с семинаром в Праге, на котором была подобрана хорошая группа журналистов, которые, надеюсь, выдадут хороший продукт, мощный экспертный совет и очень интересные лекторы. Так вот, наш проект уже сейчас на начальной стадии заинтересовал специалистов из других и разных ведомств, например, из финансово-аналитического управления Министерства финансов Чехии. Мы с ними встречались, обсуждали эту проблему. Они заинтересованы в работе журналистов. То есть помимо того, что они делают свою работу, они еще заинтересованы в нашей работе, в работе журналистов-расследователей, потому что это помогает им сопоставлять, собирать, анализировать факты какие-то и потом класть эти факты в основу каких-то дел по составлению, например, санкционных списков. То есть, если бы это лежало в столе, то не было бы движения на этом юридическом, аналитическом, финансовом фронте. И последний пример, который не буду называть эту контору, это международное крупное юридическое бюро, штаб-квартира в Лондоне. Они заинтересовались публикацией, в одной из публикаций в важных историях. Попросили меня сконтактировать их с Романом Аниным. И сейчас они работают над фактами, изложенными в этой статье, тоже для того, чтобы готовить юридические документы, для предоставления этих документов в разные инстанции уже сейчас. Вот почему нельзя в стол.
Ну, я бы еще буквально два слова, вот в продолжении уже твоей мысли. Действительно, сейчас вот эти вот расследования, о которых мы говорим, которые раньше как бы были больше нацелены внутрь, сейчас мы говорим о коррупции, которая как бы выходит за рамки нашей России, да, выходит вовне и в том и приобретают. Именно вот во время войны приобрели большое значение расследования, которые связаны и с санкционным режимом, да, и с обходом санкций, и с тем, то есть это все, это как бы с одной стороны не впрямую коррупция, Но это все равно укладывается в эту всю систему, как бы в эту область, да, потому что так или иначе это связано с коррупцией. Это показывает вот коррупционные связи, так скажем, между какими-то российскими компаниями, российским государством и иностранными компаниями. То есть в данном случае я совершенно с тобой согласна, то есть здесь значение, оно приобретает, оно как бы расширяется, значение того, что делали журналисты-расследователи вот до войны. Сейчас оно приобретает какую-то уже более такую, ну, более глобальный, что ли, как бы смысл, да, и здесь мы говорим уже о коррупции в таком широком смысле, то есть не только о системной или такой точечной коррупции внутри России, но и о коррупции, которая, так сказать, распространяется за ее пределами, и здесь уже вот эти расследования антикоррупционные, они уже играют роль в плане именно разоблачения российского режима и в плане как бы приближения окончания этой войны на таких справедливых основаниях. То есть в данном случае мы говорим уже об ослаблении режима российского, путинского, с другой стороны, с стороны, которую, так сказать, мы можем... который как бы проистекает из сотрудничества и из тех результатов, которые публикуются и которые имеют значение не только внутри России, но и за ее пределами, и как ты, собственно, привел пример, да, подхватываются уже в том числе и государственными структурами зарубежных стран, которые, соответственно, которые проявляют интересы, которые заинтересованы, чтобы вот этот санкционный режим он поддерживался и как бы имел какие-то результаты.
И у меня есть еще один one more point, еще одно соображение по этому поводу. Мы, вернее, Россия на сегодняшний день, российское общество и российская политика медленно сваливается в режим хаоса и анархии, это видно. Гуляй-поле распространяется уже не просто там по регионам, оно распространяется и по финансовой системе, и по медиа. И я очень хорошо помню 90-е, я очень хорошо помню начало нулевых, когда медиа, в том числе и довольно приличные медиа на тот момент, как многим казалось, да и многие из них были приличные медиа, использовались как инструмент медиа-войны. И расследование тогда очень часто было сложно отделить, когда журналист расследует что-то по-настоящему, а когда он выполняет заказ и реализует либо чистый слив, либо вообще сфабрикованную заказуху. Вот здесь, мне кажется, очень важна уже сейчас, а в скором времени будет еще важнее, работа сообщества по оценке работы коллег. Да, чтобы мы могли очень четко говорить читателям, зрителям, слушателям о том, что вот здесь на самом деле хорошее расследование. Это вот те разборы, которые мы начинали делать с вами еще задолго до того, как «Гуляй-поле» показалось на горизонте. А вот здесь нормальное, настоящее расследование, а вот здесь, кажется, да, кто-то с кем-то воюет, кто-то кого-то топит или кого-то просто пинают ногами по чьему-то заказу. А исключить такую возможность совершенно невозможно. Я уверен, что она будет, потому что это очень серьезный инструмент. И маскироваться под расследование будут так же, как индийские дженерики маскируются под приличный аспирин. И к этому надо быть готовым, и надо на самом деле выстраивать. Я понимаю, что Российский союз журналистов – это все, как бы, да, это даже уже хоронить бессмысленно, потому что там ничего не осталось, только прах по ветру гуляет. Но какое-то внутреннее сообщество, да, которое будет обладать своими процедурами, своей некой легитимностью, своими цеховыми правилами, уже надо делать сейчас, в том числе и из тех, кто остался, из тех, кто уехал, из тех, кто маленький из регионов, из тех, кто большой, где-нибудь там в Риге сидит, в Праге, в Лондоне, неважно, да, и я вижу, ну, что с этим большие проблемы есть, потому что все-таки какой-то вот большой солидарности и общего видения будущего, общего образа будущего в российской журналистике на сегодняшний день нет.
Как и у российской оппозиции, впрочем.
Да нет никакой российской оппозиции.
Ни у кого, ни у кого. Нет, ну я имею в виду, как у различных групп и людей, да, которые пытаются там как-то объединиться не очень успешно. Но условно, назовем это оппозицией, но у всех людей, которые выступают как бы против этой войны, выступают против режима и вынуждены сейчас либо каким-то образом существовать внутри России, либо уже, так сказать, существовать в эмиграции. То есть оппозиция в данном случае тоже такой общий термин. Ну, ты понимаешь. Скажем так, у российских оппозиционных политиков нету вот этой платформы общей. Также
Черт бы с ними, с российскими оппозиционными политиками. Неважно, да. Есть они или нет. Все-таки мы с вами, да, мы журналисты, так или иначе. Мы профессиональные.
Я про это и говорю, Леша.
Мы профессиональные коммуникаторы, в том числе. Неужели мы не можем друг с другом так скоммуницироваться, чтобы отстроить наш цех? Потому что именно основываясь на том, что происходит и что производится цехом российской журналистики на сегодняшний день и в будущем особенно, вот эти вот те, кого ты называешь российскими политиками, те, кто станут российскими политиками в обозримом будущем, они же на этом будут основываться и строиться. Может, там просто надо подготовиться пораньше?
И пытаться использовать как-то.
Обязательно.
Это, собственно, и было раньше.
Обязательно. Да. Так, пока мы все поодиночке, конечно, нас будут использовать и в хвост в гриву. А может быть, все-таки на самом деле задуматься о том, чтобы проявить какую-то цеховую солидарность и создать некоторый набор инструментов, институций, в конце-то концов, да, которые будут заниматься... Не вот как мы сейчас с вами сидим, да, и в кухонном режиме, по большому счету, разговариваем о том, нужны ли расследования в отношении агрессивно воюющего государства или нет. А где будет, ну, собственно говоря, инструмент, где будет арбитраж какой-то внутренний, исковой, где будут эксперты с именем, с репутацией и так далее, которые будут ловить нечестных на руку и, наоборот, поддерживать честных на руку. Ну, что-то такое, но это надо делать заранее, потому что когда все это бабахнет...
Ну, ты хочешь опять, ты говоришь снова о создании правильного союза журналистов, там, условно говоря, да, такого правильного.
Слушай, да? Чтобы мы ни строили, получится снова КПСС. Вот.
Ну, о том и речь, понимаешь.
Не нужен союз, не нужен председатель, правление, куча ставок, зарплат, потому что в конечном итоге это приведет к зависимости от... той или иной структуры, будь то бизнес, какой-то очень крупный, будь то государство, неважно, как оно будет называться, где оно будет находиться. Но в любом случае, любая структура, она уязвима. Да, а институция все-таки базируется на некоторых кодексах. Да, кодексах, документах, инструментах и так далее и тому подобное. Где нет председателя, где нет зампредседателей и бесконечных теток, бесконечно пьющих чай в кабинетах.
Понимаешь, есть, я хорошо помню, как шла там 90-е годы работа над всякими кодексами, и были, кстати, приняты очень хорошие бумажки, кодексы, этические кодексы журналистов самых разных, там было и судебных журналистов, и телевизионных журналистов и так далее. То есть если поднять сейчас эти бумажки, они даже у меня где-то, возможно, где-то что-то сохранилось, то там все было очень правильно прописано, все критерии, ничего как бы никто заново не... Ну, в принципе, ничего заново-то изобретать велосипед не надо. Оно все было сделано. Другое дело, что этому нужно следовать, возможно, это нужно откуда-то откопать и, так сказать, ну, пробежать уже новым взглядом, потому что много чего изменилось с середины 90-х. Да, у нас появился интернет, у нас появились блогеры, у нас появилась возможность получать совершенно по-другому, получать информацию и другие инструменты совершенно, те, о которых даже мы и подумать не могли там в начале 90-х. То есть много чего изменилось, и, конечно, я с тобой согласна, ты прав, что здесь нужна какая-то работа, потому чтобы есть редакции, есть медиа, есть коллективы, скажем, есть, да, маленькие большие редакции, которые сейчас вынуждены работать за границей, которые в большинстве своем этим новым, старым новым кодексом, они как раз следуют. Это и проверка информации, там, ну и много чего еще другого, да. И как сделать это достоянием, так сказать, широкой публики, как сделать это каким-то таким внутренним кодексом, которому бы журналисты следовали, исходя из, так сказать, не потому, что это их закон, да, требует, а потому, что их требует, так сказать, внутренний кодекс, такой внутренний профессиональный кодекс, Как это сделать, я не знаю. Это, я согласна, что это было бы правильно, потому что, конечно, мы будем в ближайшее время, наверное, на мой взгляд, не через 20 лет, как Гриша думает, а
у меня
гораздо более приближенное время мы столкнемся с необходимостью, столкнемся с новыми 90-ми, ну, условно так, если мы да. это назовем, да, с новой вот этой вот вольницей. Ну, мне кажется, что все-таки наверное, первыми шагами, которые как бы, мы будем делать в будущем, о котором я говорю в более приближенном варианте, а Гриша в более отдаленном, может быть, не мы, а кто-то уже более молодые, и кто пойдет за нами, да, по нашим стопам, это все-таки понимание того, что пресса и вообще СМИ – это отдельная история, это так называемая четвертая власть, как бы это ни звучало пафосно, и что мы всегда должны быть в какой-то такой критической позиции по отношению к любой власти, какой бы она ни была. Понятно, что сейчас, может быть, об этом говорить рано, и сейчас мы все в такой ситуации, когда все немножко, скажем так, более сложно и более запутанно, а с другой стороны, более понятно, что мы занимаем какую-то более ясную позицию, что да, мы против нынешнего режима, мы против нынешней власти, мы против войны, мы против агрессии, против Украины и так далее. То есть как бы здесь все ясно и прозрачно. Мы этого не скрываем и не запутываем, да. Но в ближайшем или в отдаленном будущем все-таки будет все сложнее и проще в том плане, что мы, наконец, как журналисты, должны занять именно нишу свою, журналистскую, и исполнять свои функции, исполнять какую-то свою миссию, да, нести людям новости, рассказывать обо всем и критически все, так сказать, прорабатывать внутри себя и доносить соответствующие, соответствующую повестку вот с точки зрения именно журналистов. Конечно, это идеальная ситуация, не везде она так работает, где-то в каких-то странах она работает более, ну, как бы, лучше, в каких-то странах она хуже работает, я имею в виду даже в демократиях. Но, тем не менее, как бы мы понимаем, что к этому нужно стремиться, и, наверное, наша какая-то вот такая миссия людей, которые что-то много чего уже видели на своем веку, она как раз состоит в том, чтобы доносить это понимание до коллег.
Ну,
согласно с Гришей, для этого совершенно не обязательно иметь какие-то структуры, там, какое-то руководство там, или там, и так далее, вниз спускающиеся. Достаточно горизонтальных связей, поэтому мне кажется очень важно, что вот наш фонд, мы, наше содружество, да, журналистов-расследователей, мы все свое существование десятилетнее занимались именно попыткой создать вот этот нетворк, эти горизонтальные связи, и не дать им разрушиться даже в нынешнее время, когда очень сложно эти связи поддерживать по понятным причинам. Кто-то уехал, кто-то ушел из профессии временно или постоянно, какие-то медиа разрушились, но люди остаются. И хорошо, что мы с этими людьми продолжаем поддерживать, интересоваться ими, они интересуются нами, то есть вот этот какой-то созданный...
Слушай, ну смотри,
очень важна.
Смотри, сеть контактов, горизонтальные связи, они бывают двух типов, да, они бывают конструктивные и ППР. Посидели, поговорили, разошлись. Так вот, ППР – это достаточно хорошо, легко и замечательно, с этим тоже надо работать, это очень важно, это вот тот нетворкинг и так далее, но конструктивные горизонтальные связи все-таки базируются на стандартизации. То есть, когда у нас есть общее понимание тех или иных стандартов внутри нашей профессии. Вот этих стандартов на сегодняшний день я не вижу. Я вижу, что есть в каждой редакции свои собственные стандарты. Какая-то так их вырабатывает, какая-то так. Эти настолько прозрачны, эти настолько прозрачны. Эти так раскрывают, эти не раскрывают. Но все-таки вот какой-то набор стандартов относительно расследований, да, о том, как мы раскрываем информацию об источниках. Как мы валидизируем, как мы ее проверяем и так далее и тому подобное. Вот этот набор джентльменский, да, расследователя, он должен быть, и он должен быть не только в руках у этого сообщества, чтобы оно не становилось горизонтальным, вертикальным, да, чтобы оно, но в руках у любого читателя, который мог бы взять любой текст и по этой шкале посмотреть, да, так, 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 этому тексту можно вполне доверять, он проработан профессионально, он соответствует тем или иным стандартам. Въедливые читатели существуют, я их встречал. А если этого нет, то мы просто встречаемся с одним набором букв против другого набора букв. Вот и все.
Ну, ты прав, наверное, потому что мы имеем, ну, еще такое печальное последствие вот этих 23 лет, в которых мы живем сейчас, да. Это абсолютное, ну, такое отношение, изменение отношения общества к журналистам и, скажем так, который проистекает из того, что журналисты, ну, если мы возьмем в целом, да, произошло абсолютное какое-то обнуление репутации, да, у очень многих, скажем так, то есть журналисты вообще поделились, да, на пропагандистов, там журналистов, репутация журналиста вообще, так сказать, она уже как бы ни во что не ставится. То есть вот эти все репутационные издержки, они в конце концов повлияли на то, что о нас думает аудитория. Аудитория к журналистам стала относиться очень, ну, мягко говоря, в целом так себе, да, что журналисты, они же там что-то щебечут, либо... И, в общем-то, это нечто такое, чему особо доверять нельзя, да, но если не считать там пропагандистов в телеке, которые говорят и пытаются это представить как некую мнение, да, некие задачи, которые ставят в Кремле, то есть люди, которые поддерживают режим, они это считают, что, ну, это да, это все нормально, то есть журналисты в их представлении это вот те, кто вещает сегодня в ящике, да, это вот правильные журналисты. Вот. Поэтому отношение к журналистам, оно очень такое, прям скажем, смешанное и подпорченное, в том числе и вот тем, что ты говорил, да, когда журналисты там делали расследование, ну, не только в 90-х, да, когда это расследование было сделано там по каким-то заданиям, по каким-то явным предпочтениям. То есть люди же не глупые, они все это видят и часто понимают, что здесь как бы все не так однозначно, да, все не так, как им хотят представить. Поэтому доверие к журналистам, оно сильно упало, и задача, наверное, вот... Я вижу из того, что ты сказал, очень важно именно, чтобы не только журналисты представляли вот эти критерии и какие-то свои, что ж называется, да, правила хорошей журналистикой, а какие-то подходы, да, которые, инструменты, как мы должны эти инструменты использовать, все вот это вот. Но то, что и аудитория тоже представляла, по каким критериям, по каким там мы, как бы, по каким правилам, условно говоря, да, работы журналиста.
Предлагаю немножко сворачиваться, потому что у нас уже все-таки тайминг, мы же не хотим занять слишком много времени наших слушателей, зрителей и прочей аудитории, я не знаю, кто там они еще могут быть, собственно говоря, ну, лето, да, наши подкасты выходят не так часто, потому что, во-первых, у нас у всех много рабочих всяких поездок, планов, мероприятий. Но все равно, по мере возможности, по мере необходимости, хоть раз в месяц, вы видите, мы стараемся приходить в нашу виртуальную студию, говорить на наши совершенно невиртуальные темы. А любые темы, которые вы захотели бы с нами обсудить, вы можете писать в комментариях на Ютубе, присылать на нашу почту. Все контакты есть на нашем сайте, адрес которого внизу экрана, если вы смотрите на YouTube или в описании ролика на Apple Podcast, Google Podcast и Яндекс Подкаст, где мы пока еще, слава богу, выходим. Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Коптер над бункером». Там народу немного, но новостей достаточно много интересных, а самое ценное, там всегда актуальные анонсы наших мероприятий и вебинаров. Несмотря на лето, мы, наверное, еще 1-2 вебинара за это лето проведем на очень интересные актуальные темы. Тоже подключайтесь, присоединяйтесь. Ну, на этом, наверное, все. Рад был всех слышать. Не знаю, получился ли у нас разговор о том, о чем мы задумывали, но тем не менее, кажется, разговор получился у нас интересным. Коллеги?
Да.
Пока.
Всем, всем спасибо. Слава Украине.
Да, всем спасибо. Всем пока.